и участники этого пиршества один за другим падают, потому что чума касается их. На самом деле, эта маленькая трагедия есть перевод, драматизированной поэмы английского писателя Вильсона. Но не целиком, конечно, а только части. У Вильсона называлось это его произведение «Чумной город». Однако Пушкин в значительной степени вообще переосмысляет произведение английского драматурга. У него, по крайней мере, присутствует одна очень важная часть, которой у Вильсона нету вообще. Это знаменитая песня «Председатель». Вот это целиком и полностью написанные строки самим Пушкиным. Вот смотрите. Итак, у Вальсингама отнято все. Причем совершенно непонятно за что и почему. Вальсингам стоит перед лицом катастрофы мировой. И что тогда? На чем он пытается удержаться, утвердиться? Как барон, который утверждается в золоте, Сальери, который утверждается в своем представлении о справедливости и в служении искусству, как Дон Гуан, который утверждается в чистой эстетизации жизни. На чем пытается удержаться Вальсингам? И тут будет самое страшное, потому что ведь вообще говоря, он пытается удержаться очень достойным образом. Он пытается удержаться как бы на чистой героике человеческого «я». «Я», которое, несмотря ни на что, до конца продолжает отстаивать перед бессмысленностью мира, перед смертью, перед ужасом, перед страхом, до конца продолжает отстаивать свое право жить как хочет, поступать как хочет, веселиться в полноте. Между прочим, это тема бунтующего человека Камю. Вот его апология абсурда, она ведь на самом деле и базируется на том, что человек существует в мире абсолютно абсурдном, который полностью противоречит нашим представлениям о справедливости, нашим человеческим принципам. И нечего вообще говоря, задавать какие-либо вопросы. Дело в том, что Камю, так же как и Сартр, это атеистический экзистенциализм. Они полагали так, что вот Бога-то нет, и мир, вообще говоря, абсурден. Но тогда сам человек в противостоянии с этим абсурдом как бы утверждает человеческие принципы и до конца настаивает на своем. Его борьба, его подвиг не имеет никакого смысла, кроме одного, что вот пока эта борьба, этот подвиг осуществляется, мы остаемся самими собой. То есть мы вообще, в принципе, можем быть как таковы, до конца настаивая на своей человеческой природе, на своем человеческом «я». Я более того скажу. Это, между прочим, тема буквально всей мировой поэзии, начиная еще с Алкея. У Алкея есть замечательное стихотворение, которое условно называется сейчас «Зима», но это отрывок. Ну, я попытаюсь сейчас его припомнить. Значит, дождит отец Зевс с неба ненастного, и стужей кроет. Надо было с собой взять, но мне только что пришло это в голову, поэтому придется вот так вот обрывочками. Первая строфа, не буду ее повторять, зато вторую вроде бы помню. Как быть зимой нам? Слушай, огонь зажги, да не жалея, кубки глубокие, лей хмель отрадно, да теплее, по уши мягкую шерсть укрой. А Алкей, хотя, казалось бы, это о зиме, о стуже и так далее, на самом деле говорит, конечно, о более существенных и важных вещах. Иначе не было бы самого этого вопроса. Как быть зимой нам? Ну, понятно, как быть зимой нам. Теплее одеться, разжечь костер. Но когда спрашивают, как быть зимой нам, естественно, речь идет о старости. И он говорит, да, не жалей в кубке глубокий хмель, или хмель отрадный, да, теплее, по уши, в мягкую шерсть укройся. То есть, будь самим собой до конца, все равно настаивай на своем. Между прочим, эта тема потом замечательно зазвучит в стихотворении «Зима» Гаврила Романовича Державина. И я почти уверен, что пушкинская песня «Председатель» безусловно отталкивается именно стихотворение Державина «Зима». Я не буду читать стихотворение Державина, структура его в сущности такая же. Он вспоминает своих друзей, которых уже нет. Он говорит об унынии, которое овладевает человеком под старость перед лицом смерти. И далее, там такие строки: «Между тем, нам, Вильяминов, приходи, хотя согбен, огонь разложен средь каминов, милых в сердце соберем, и под арфы тихогласной, наливая алый сок». Что-то вру, но примерно так. «Воспоем наш клад прекрасный, дай зиме здоровье Богу». Вот гениальная фраза. Вот это гениальная фраза. «Дай зиме здоровье Богу». Вот это «дай зиме здоровье Богу» — это как раз фактически тот тост во здравие чумы, который поднимает Вальсингам. Давайте прочитаю эти гениальные совершенно строчки. Я не знаю, мне иногда кажется, что это может быть самые гениальные строки у Пушкина. Не случайно сразу же возникнет образ зимы в начале. Это перекличка, конечно, Державина. «Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины, и весел зимний жар пирог. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам бакошка день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы, и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, небесный мрачный на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнений их обретать и верить мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призванье, бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыхать. Быть может, полной чумы. На самом деле здесь, конечно, и Боккаччо совершенно ясно присутствует во всей этой гениальной его декамероновской ситуации, когда семеро девушек и трое молодых людей, насмотревшись на все то безобразие, которое творится в чумной Флоренции, уезжают за город и решают, что, несмотря ни на что, они будут жить. И если нужно умирать, но вообще они хотят жить и настаивают на том, что будут жить, что они будут жить так, как должны жить люди. В наслаждении, в удовольствии жизнью, в том, что они считают достойным нового человека Ренессанса. Они рассказывают друг другу истории, и, как мы с вами знаем, рассказывали целых 100 штук. за 10 дней, как, потому и называется Декамерон. Но тут есть и более важные вещи в этом замечательном гимне «Чуме председателя». Ну, например, вот это вот есть упоение в бою, да, которое стало хрестоматийным. О чем он говорит? Все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залогом. Это на самом деле глубочайшая мысль, с которой мы могли встречаться и у Державина, в его «Оде на смерть князя Мещерского». И вообще это, можно сказать, зерно, центр экзистенциальной философии о том, что полнота бытия обретается человеком в перспективе смерти, потому что именно смерть задает как бы правильный истинный масштаб всему тому, с чем ты имеешь дело. И тогда вот вся вот эта вот шелуха повседневная опадает, и Державин совершенно гениальный и фантастический, сказав о том, как все гибнет, все умирает, и о том, что он уже чувствует приближение старости, и о том, что вот его уже силы покидают, и не столько я благополучен желанием частей размучен, зовет, я слышу славы шумно, так и мужество пройдет, а вместе славе с ним стремление, богат стяжаниями нет, и так далее, и вдруг после всего этого, вдруг скажет: «Падите счастье прочь, возможно, вы все примерно здесь ложны, я дверен вечности». То есть, вот это поразительное приближение черты, смерть одновременно открывает для тебя какое-то странное твое бессмертие, позволяет твоему духу в перспективе истинных масштабов видеть, что он есть такое, и в духе смерть преодолевает. Это тут тоже есть. Почему я говорю, что это самая страшная пьеса и трагедия, и самая загадочная трагедия Пушкина? Потому что то, что говорит Вальсингам на сей раз, это не просто, знаете, там вот примитивные вкладывания в золото и в деньги рыцаря, и даже не эстетика, который пытается замкнуть свое существование Дон Гуан. Здесь речь идет фактически о героике человека, о его способности противостоять в духе. Но вот когда мы говорим это противостоять, то дальше ведь вопрос, а чему, собственно, противостоять? Чуме. Чуме-то чуме. Но беда вся в том, что в этом своем самостоянии, как бы в конституировании себя, как оставшийся совершенно один, покинутый сам на себя, безумный бунтующий человек, Вальсингам противостоит не только чуме. Он противостоит и Богу. Священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и, песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной, среди ужаса предлачебных похорон, среди бледных лиц молюсь я на кладбище, на ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что ныне бесы, погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Несколько голосов. Он мастерски об аде говорит: «Ступай, старик, ступай своей дорогой». Священник. Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас, прервите пир чудовищный. Когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души, ступайте по своим домам. Председатель. Дома у нас печаль. Юность любит рад. Вот эта фраза на самом деле обнаруживает подлинную подоплеку его бунта. Он ведь не хочет отказываться ни от чего. Священник. были это Вальсинга. Ты ж самый тот, кому, кто три тому недели на коленях труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой. И думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий, ступай за мной. Председатель: зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен. Я за тобой идти, я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю. Он боится. Вот этой героики, этого бунта, на самом деле не хватает на подлинное мужество встретиться лицом к лицу. Самое страшное, вот этой самой пустотой, которая образовалась после того, как умерли самые любимые и близкие люди. А ему надо пережить-то именно это. А он, вы понимаете, что происходит? Он ведь отказывается пережить именно это. Это не просто бунт против чумы. Это отказ от подлинного в глубине переживания собственного горя. И он не может, потому что горе превыше его сил. И новостью сих бешеных веселий и благодатным ядом этой чаши и ласками прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня. Отсели, поздно слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят путь, кто за тобой пойдет. Многие: браво, браво, достойный председатель, вот проповедь тебе, пошел, пошел. Священник: Матильды чистый дух тебя зовет. Председатель: клянись же мне, с поднятых к небесам, увядшей бледной рукой, оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если бы точей ее бессмертных скрыть это зрелище, меня тогда-то она считала чистым, гордым, вольным, и знала рай в объятиях моих. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже. Он сумасшедший, этот женский голос. Он бредит о жене похороненной. Священник: пойдем, пойдем. Председатель: отец, ради Бога, оставь меня. Священник: прости тебя, Господь. Спаси тебя, Господь, прости мой сын. И вот тут, конечно, предел. Потому что, вы понимаете, это вот на самом деле, где подоплека-то всех этих маленьких трагедий. Потому что, ну, можно сконструировать, рассказать, как они виноваты, рассказать о том, как они отказываются от себя, то есть от другого мира, Божьего мира, от других, концентрирует это все на себе и так далее. Все это можно сказать, можно проанализировать, можно каждого из них уличить. Но вот в случае с Вальсингамом, даже священнику, по сути дела, уличить-то его невозможно. Потому что он не дурак, не слепец, он все понимает, что с ним происходит. Но он не может, ибо это свыше человеческих сил. Есть испытания, которые свыше человеческих сил. И вся проблематика этой маленьких трагедий на том и основана, что испытание мира, Бога, наложенное на человека, говорящее ему, что нет правды на земле, но правды нет и выше, в твоем понимании, что нет верности, и поэтому тебе остались одни только статуи, которые ты будешь превращать в живых людей, или золото. Так вот, это все на самом деле не по нашим человеческим силам принять эту страшную истину. И Вальсингам не может ее принять. Он не может пойти к себе домой и молиться Богу, который отнял у него вот просто так, за 2 дня, мать, жену и жизнь, и все, что у него было. Не может человек все отдать, а требуется от него все отдать. Именно в этом и состоит смысл явления нам ближнего и любимого человека. Потому что ближний, любимый нами человек, на самом деле, я возвращаюсь к началу нашего разговора, самим фактом своего существования требует от меня все отдать, все до конца. И не в жертву, а просто, без всякой гарантии, без всего. И с этим почти никто не может справиться. Поэтому священник и может сказать Вальсингаму только: спаси тебя Господь и прости, мой сын, прости. Почему? Потому что, может быть, самого священника в такие безумные обстоятельства Бог не поставил. Можно вспомнить, как Карамазов в ноги поклонился старец, великое его страдание увидев. Но Пушкин-то нам говорит, что в этой ситуации фактически оказывается каждый человек. И чем ярче, чем мощнее он, тем более трагичны, более страшные даже, может быть, более трагичные, более страшные формы приобретает его ответ на это требование. Когда он перед лицом этого нельзя, этой невозможности, становится монстром, как это происходит со всеми героями маленьких трагедий. Даже с прекрасным Вальсингамом. И оборотной стороной оказывается так, что оборотной стороной самых лучших, самых высоких, самых замечательных наших стремлений как раз и оказываются самые страшные пороки и извращения. Они как бы просто две стороны одной медали. Они растут из одного корня. И когда мы начинаем копаться в этой земле, разбирая, где эти корешки, оказывается, что их не развести, их не разъять. Ну вот, это маленькие трагедии. Я думаю, что на сегодня мы на маленьких трагедиях остановимся. В следующий раз я поговорю немножко о сказках Пушкина, в которых мы столкнемся почти с теми же самыми проблемами, и еще более фантастически вывернутыми им. И речь там, на самом деле, в этих сказках все о том же самом, об умении отдавать и расставаться. А кто не умеет, тот погиб, на самом деле. Ну, впрочем, и тот, кто умеет, тоже почти погиб. Вот. Но, тем не менее, сказки Пушкина – это тоже совершенно замечательная, особая статья. Я не знаю, наверное, мы в следующий раз, потому что о сказках все-таки не так много, как о маленьких трагедиях у нас будет разговоров, наверное, мы начнем уже и Полтаву. На сегодня все.